إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Следующую главу назвал Ан-Навави, рахимахуллаху тааля, баб бейу аль-баир ва истисна'у рукуби. Глава о продаже верблюда с оговоркой на езду на нем. С оговоркой в виде езды на нем. Хадис 715 с его версиями. Поскольку уже версии этого хадиса были раньше, и вот в этой главе приводит муслим несколько версий данного хадиса важного. Икра.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا زكريا عن عامر قال حدثني جابر بن عبد الله أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فأراد أن يسيبه قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله قال بعنيه بوقية قلت لا ثم قال بعنيه فبعته بوقية واستثنيت عليه حملانه إلى أهلي فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت فأرسل في أثري فقال أتراني ما كستك لآخذ جملك خذ جملك ودراهمك فهو لك.
Итак, говорит имам Муслим, хадисан Мухаммад бин Абдилла бин Нумейр, рассказал на Мухаммад бин Абдилла бин Нумейр, год смерти, как вы знаете, 234-й, Аль-Куфи, который сказал хадисана Аби, рассказал нам мой отец, то есть Абдулла бин Нумейр, Аль-Куфи, который сказал хадисана Закария бин Абизайда, как вы знаете, Закария бин Абизайда, Халид бин Маймун Мифайрус, Аль-Хамдани, Аль-Куфи, год смерти его 147-й, Амир бин Шарахиль, Аш-Шааби аль-Куфи, год смерти 103, который сказал хаддасани Джабир ибн Абдилля, рассказал мне Джабир ибн Абдилля радиаллаху анхума. Анна кана ясиру аля джабрин лаху кад аъя, что он, то есть Джабир, ехал на своем верблюде, который ослаб. Фарада юсаибаху, и поэтому захотел его отпустить. Джабир захотел его отпустить, оставить, отпустить. قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه. И говорит он, но догнал меня пророк саллаллаху алейхи ва саллям и помолился за меня, совершил дуа за меня и ударил верблюда. فسار سيرا لم يسير مثله. И тот побежал, поскакал так, как не скакал до этого. Подобным образом он до этого не бежал. قال «Би'нии би вукия», сказал тогда пророк Сусалам ему, «продай мне твоего верблюда за одну вукию». «Культу ля», Джабир говорит, я сказал «нет». «Сумма каль би'нии», потом он сказал снова пророк Сусалам, «продай мне его». «Фаби'ту би вукия», и я продал ему верблюда за одну вукию. «Вастаснейту алейя хумлянаху иля ахли», но только я сделал оговорку, что я доеду на нем, на верблюде этом, до своей семьи. Фалямма балагту атейту биль джамаль, фанакадани саманаху. Когда я доехал до Медины, то я пришел к нему, то есть к пророку Саллусарам, говорит Джабир, с верблюдом, и пророк Саллусарам отсчитал мне стоимость верблюда, сумма раджат. Затем я стал возвращаться. Фарсаля фи асари, но отправил посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям за мной, то есть человека, чтобы Джабир вернулся. Факаль, и сказал тогда пророк саллаллаху алейхи ва саллям ему, Джабиру, когда он вернулся, атурани макастука ляху за джамалек, неужели ты считаешь, что я торговался с тобой, чтобы взять твоего верблюда? Хуз джамалек ва дарахимак фахуалек, возьми и верблюда твоего, и деньги твои, фахуалек, это тебе, это тебе. Мы видим в этом хадисе, что пророк, алейхиссалату вассалям, и Джабир, между ними было то, что называется мумакаса. И в конце поэтому пророк сусам, что говорит, макастука, ты думаешь, я делал мумакаса с тобой ради того, чтобы взять твоего верблюда. Мумакаса – то, что мы называем торг, торговаться. То есть переговоры между продавцом и покупателем. Покупатель просит снизить цену. Это называется мумакаса. Здесь указание на это. Также в этом хадисе мы видим с вами разъяснение бараки, благодати, которую даровал Всевышний Аллах своему пророку, что он помолился и ударил этого верблюда, и верблюд побежал быстро и стал быстрее всех. Так что Джабер не мог его даже остановить. Он обгонял всех, убегал вперед. Хотя до этого Джабер уже что, намеревался просто его оставить, отпустить это верблюда, потому что он уже был негодным, он уже не мог идти. И здесь мы видим то, что называется «Алям мин алями нубуати», саллаллаху салям. То есть одно из знамений, указывающих на то, что Мухаммад, саллаллаху салям, истинный посланник Аллаха. Ан-Науи разъясняет этот хадис. Он говорит, здесь сказано, что Пророк саллаллаху сказал ему после этого, что «Би'ни би-вукия», «Продай мне за вукия». Вукия, мы уже до этого с вами говорили, что есть укия, есть вукия, это все название одного и того же, да, окия. Если речь идет о серебре, то это 40 дирхамов. Одна укия – это 40 дирхамов, если говорить о серебре. Но, как мы видим из этого хадиса, из его версии, бывает еще и укия золота. Бывает еще и укия золота. И некоторые версии указывают на то, что продал... Некоторые версии указывают на то, что пророк, алейхиссалату вассалям, он здесь, как некоторые версии указывают, речь идет не об окии серебра, а об окии золота, скорее всего, потому что есть версии, которые это указывают, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям купил за окию золота этого верблюда. И здесь указание на то, что, говорит Ан-Науи, нет проблем, если человек просит у кого-то, у кого есть какой-то товар, просит, чтобы тот продал ему, даже если тот человек не выставил эту вещь на продажу. То есть у человека есть какое-то имущество, он его не выставил на продажу. Попросить у него продать эту вещь можно. Как это сделал пророк, алейхиссалату вассалям, попросив Джабера продать ему верблюда. Джабер сначала не хотел, потом согласился продать за окию, но говорит он, что «Истаснейту алейху хумлянау». Я поставил в качестве условия, то есть в качестве исключения, что? Что я доеду на этом верблюде. Хумлянаху, то есть от слова «хамль», да, то есть что он будет ехать на нем, пока не доедет до своей семьи. Это было исключение, такая оговорка, такое условие вот в этой вот торговой сделке. Дальше слова пророка, алейхиссалату вассалям, «Турани макастука», «Ты думаешь, я вел с тобой торг мумакаса». Вот это мумакаса, объясняет Ан-Науи, рахмаллаху та'аля, да, это когда... Идут переговоры о снижении цены. То есть покупатель просит снизить цену. Слово вот это вот «макс», оно в своей основе, что означает по-арабски, означает «накс», то есть уменьшение. Поэтому есть такая вещь, как «максузалим», когда какой-то беззаконник делает «макс», то есть когда забирает что-то без права из имущества людей, накладывает какие-то пошлины и так далее. Вот этому «макаса», да, от слова «макс», то есть «накс», уменьшение. Просьба уменьшить цену. Покупатель просит уменьшить цену. Дальше. Слова здесь. «Фабиату би укия». Я продал его за одну укию, сказано. Да? Дальше мы с вами, когда будем читать следующие версии, мы увидим, что эти версии разнятся в отношении цены, за которую продал Джабер свой верблюда. В некоторых версиях сказано 5 окий, и еще добавил мне пророк саллаллаху алейхи ва саллям одну окию. В некоторых версиях сказано за 2 окии дирхам или 2 дирхама. В некоторых сказано за 1 окию золота. В некоторых сказано за 4 динара. И у Бухари, это у муслима, так у Бухари тоже разные ривояты есть на этот счет. В некоторых ривоятах сказано 800 дирхамов, в некоторых сказано 20 динаров. А в одной из версий сказано, что передатчик, да, передает так, что... Я думаю, что за 4 окии. Я думаю, за 4 окии. Что касается Бухари, рахималлаху та'аля, то он указывает на то, что самой такой многочисленной, самой сильной версией является версия о том, что за 1 окию. За 1 окию. И, видимо, видится, что за окию чего? Золото, а не окию серебра. Но некоторые ученые что говорят? Они говорят, на самом деле здесь нет противоречия. То, что называется вот так разные... Вроде бы стоимости, да, разные суммы, но нет противоречия, потому что это все совмещается. Продано было, да, за окию золота. Сколько это оке золота, Аллаху алям, но оке серебра, мы говорили, это сколько? 40 дирхамов. Почему вот так разнятся эти версии? Некоторые ученые говорят, потому что передатчики, передавая этот хадис, просто передавали его по смыслу. Передавали его по смыслу. Это можно. Можно передать по смыслу. Имеется в виду под оке, что? То есть, если вот совмещать эти версии, под оке имеется в виду оке чего? Золото. Как это разъясняется в версии Салима ибн Абиль-Джаада от Джабера, который у нас будет. И все другие версии тоже нужно понимать в свете вот этой версии. Там, где сказано просто оке, тоже нужно понимать в свете какой версии, что это оке чего? Золото. То есть, тоже нет проблем. Тоже нет проблем. Что касается того, что сказано 5 оке, то тут уже можно сказать, что речь идет о окиях чего? Серебра. Об окиях серебра. То есть 5 окий серебра, может быть, в то время как раз стоило что? Столько, сколько стоила одна окия золота. То есть они равнялись, приравнивались друг к другу. И может быть, например, во время самого заключения договора купли-продажи договорились за окию золота, а потом, когда расплачивался уже пророк алейхиссалату вассалям, дал вместо этого что? 5 оке серебра, предположим. Может быть и так, да, совмещаются эти версии таким образом. И хукм он не меняется. Может быть также, что вот то, что есть разница между версиями, здесь учитывается то, что пророк алейхиссалату вассалям от себя добавил еще. От себя добавил. С учетом этого сказано. Может быть. Там, где сказано 4 динара, то тоже совпадает с этим, потому что может быть, что оке золота как раз и была, что по весу равна 4 динарам. Там, где сказано 2 оке, есть версия, где сказано за 2 оке. Как это можно совместить? Да, оке была, это стоимость, а оке еще, как сказано в некоторых версиях, добавил потом Джаберу, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, от себя. Дал больше ему, добавил ему 1 оке. Поэтому становится 2 оке. А там вот, где есть версия, где сказано, передатчик говорит, я думаю, 4 оки. Поскольку передатчик сомневается, то значит, эта версия, что она и не учитывается в вопросе цены, потому что сам передатчик, он сомневается. Как бы то ни было, возможно совмещение, но нужно ли это делать? Или просто взять то, что говорит Бухари, рахмаллаху тааля, что основная версия – это окия золота. Да, самая многочисленная, самая сильная, основная версия – это окия. И все. Как бы то ни было, что мы должны с вами сказать? Что хукм, шариатский хукм, шариатское суждение, шариатское установление от этого никак не меняется. Такая ли была цена? Или такая была цена? Хорошо, мы говорим, если взять все версии этого хадиса собрать, то что мы можем оттуда извлечь? Что Джабер продал своего верблюда пророку алейхиссалату вассалям за какую-то известную, оговоренную между ними стоимость. Пророк, алейхиссалату вассалям, когда расплачивался, добавил сверх этого, добавил от себя тоже определенную стоимость, определенную сумму. А то, что мы не знаем точно, и то, что версии разные, это никак на хукм не влияет. И поэтому говорит Аль-Исмаили, он говорит, разница вот в этих, между этими версиями по поводу стоимости сколько, она никак не вредит. Почему? Потому что цель приведения этого хадиса не в этом состоит. Цель приведения хадиса, разъяснения щедрости пророка, алейхиссалату вассалям, его скромности, его сочувствия, милосердия к его сподвижникам, указания на бараку, на благодать, которая была в дуа, в мольбе пророка, алейхиссалату вассалям, и на многие другие полезные выводы, которые есть в этом хадисе. Понятно или нет? И то, что некоторые передатчики передали по-другому, это никак не ослабляет, не делая слабым саму основу этого хадиса. Что касается Аль-Хафиза, Хафиз ибн Хаджар, он говорит, то, к чему склоняется Бухари, отдав перевес версии вот той вот, это, говорит он, как бы основательный, нужно на это опираться. Валлаху тааля аля. Как бы то ни было, мы сказали, что это на хукм не влияет, это не делает хадис слабым и не делает его муттариб. Что это хадис муттариб? Хадис муттариб – это категория слабых хадисов, когда передаются разные версии, противоречащие друг другу, невозможно их совместить. Но это не делает хадис муттариб, потому что это вещь второстепенная, которая на хукм не влияет. Тем более, что некоторые уляма и совмещают эти версии, как мы с вами сказали. Из полезных выводов этого хадиса это то, что в заглавии привел ан-Навови. Какой вывод он привел? Дозволено сделать что? Вот такое исключение, оговорку, когда осуществляется торговая сделка. Мы скажем с вами и, таким образом, из полезных выводов этого хадиса, по крайней мере, уже вот этой вот версии хадиса, разъяснение дозволенности продавать верблюда и делать при этом что? Оговорку истисна. В виде чего? В виде того, что человек доедет или на этом верблюде до какого-то места, или сколько-то будет он ехать на нем. Вот это вот вывод. Также из вывода в этом хадисе разъяснение чего? Разъяснение, что если человек, внимательно, это уже более широкий вывод из данного хадиса, если человек продает нечто с условием, осуществляется торговая сделка с шартом, с условием, которое не противоречит самой сути договора, самой сути договора и цели основной договора, то тогда дозволяется такая торговая сделка и дозволяется это условие. Мы с вами проходили хадис, когда Айша, радиаллаху тааляна, выкупила кого? Бариру, радиаллаху анха, да, у ее хозяев. Они согласились продать, но с каким условием, что валя будет им. Валя, то есть право на наследование, если у Барира не будет наследника, будет им. И пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, что этот шарт, это условие, оно несостоятельное. Почему? Потому что оно противоречит самой цели, самой сути. Одной из основных целей вот этой вещи. Понятно или нет? А еще купила, и она дала свободу. И свобода принадлежит тому, кто освободил. Наподобие родства. Наподобие родства. То есть, человек становится вали, и валя между ними становится, в каком случае только, если этот человек дал свободу. И это не передается никому, нельзя это передать. Так же, как нельзя передать кровное родство. Ты можешь сказать, теперь не ты мой отец, а ты мой отец, да, другой мой отец. Нельзя, так и валя тоже. Да, нельзя это передавать. То есть это условие, оно противоречило самой сути, оно противоречило шариату, поэтому оно что? Аннулировалось, оно было несостоятельным. А если условие не противоречит самой сути договора и его цели, тогда что? Оно дозволено. Дозволено в своей основе. То есть мы видим здесь далиль, довод на то, что можно продавать, ну в частности вот животное верховое, делая оговорку на что? Что человек доедет на этом животном, будет ехать там какое-то время или до какого-то места. Конечно, есть разногласия в этом. Некоторые уляма, как имам Малик, говорят, да, такое условие дозволено, если расстояние небольшое, если расстояние больше 3 дней. Некоторые ученые вообще говорят, что нельзя эти условия, такое условие, как там Абу Ханифа или Шафи, говорят, вообще нельзя. Другие уляма говорят, можно вообще в такое условие, в любом случае можно. Конечно, в этом хадисе он прям так прямо не указан на то, что в любом случае можно, да? Хоть там будет какой-то серьезный вред для продавца и так далее. Но, по крайней мере, указано то, что если вот такое условие, оно в интересах и продавца, и покупателя, потому что здесь и у продавца, у Джабера есть интерес, потому что ему нужно доехать на этом животном до дома, но и у пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, он купил это верблюдо, но теперь же кто-то должен его довести до Медины, правильно? Тут обоюдные интересы, поэтому в этом случае это условие дозволено. Конечно, если уже в этом будет затруднение, в этом будет притеснение для одной из сторон, да, то здесь можно уже рассмотреть отдельно эту ситуацию. Как бы то ни было, уляма делает вывод из этого хадиса о дозволенности. Первое мы сказали чего? Дозволенность покупать верховое животное с условием, что на нем доедет человек, будет ехать, да. Второе это, то есть продавец будет ехать на нем какое-то время или какое-то расстояние. А второе разъяснение чего, что если есть какое-то условие ставится при заключении торговой сделки, и это условие, оно не противоречит шариату, если оно не противоречит чему? Самой сути вот этого договора и его основной цели, то тогда и торговая сделка дозволена, и условия дозволены. И то, и другое будет действительным. Конечно, некоторые уляма говорят, но здесь, собственно, нельзя сказать, что это бей и шарт, что это купля-продажа и условие. Почему? А это они говорят, потому что просто торговая сделка с договором, когда будет передан товар. То есть товар не сейчас будет передан, а будет передан там через какое-то время. Да? Некоторые так толкуют этот хадис. Ну, Аллаху Та'аля алям, правильно то, что мы сказали, это мнение большинства. Да? Что такое условие дозволено, и вообще всякое условие, которое не противоречит шариату, не противоречит сути основной цели договора, то это условие действительно. Что касается Шейх ибн Усаймина, рахима Аллаху Та'аля, он говорит в этом хадисе, мы видим, что ставится условие или в качестве условия при заключении торговой сделки манфа'а. Что такое манфа'а? Использование. Да, использование, какая-то польза. Таким образом, что продавец, он здесь ставит условия покупателю, что он что? Попользуется. То есть в качестве условия здесь что выступает? Манфа, то есть некая польза. Получение продавцом некой пользы. Можно или нельзя. Как, например, продает человек дом и ставит условие, что он будет жить в этом доме год. Или что он будет жить в этом доме месяц. И так далее. Или человек продает машину и ставит условие, что он на этой машине доедет до Мекки. Или съездит в Медину. И так далее. Или продает, например, верблюда и делает оговорку, условия, что доедет на этом верблюде до определенного места. Можно или нет. Об этом. Да, об этом разговор говорит Шейх ибн Усаймин, рахима Аллаху Та'аля. Говорит он, что касается выводов хадиса. Некоторые из них, вот из этой версии. Первое, что пророк, алейхиссалату вассалам, его обыкновением было ехать сзади. В конце каравана. Не впереди каравана, а сзади каравана. Почему? Во-первых, из-за скромности пророка, алейхиссалату вассалам, он ехал сзади. Во-вторых, для чего? Для того, чтобы осведомляться о положении его сподвижников. Если он будет ехать впереди, то что там с людьми, он не будет знать. Когда он едет сзади, то он таким образом может осведомляться, справляться о состоянии людей, заботиться о них. И если кто-то, например, отстал, или что-то случилось с ним, какая-то нужда, какая-то проблема, пророк, алейхиссалату вассалам, что тут же подъезжал, помогал ему, оказывался возле него, как вот здесь в ситуации с Джабером это произошло. Он говорит, «Фаляхикани набию, саллаллаху алейхи вассалям». «Догнал меня пророк, саллаллаху алейхи вассалям». Это первый вывод. Второй вывод из этого хадиса. Если невозможно использовать имущество, и нет от него пользы, невозможно использовать, то нет проблемы, нет греха, ничего страшного, если отпустит его человек. Оставит и отпустит. Почему? Потому что Джабер говорит, я хотел уже нусаибаху, то есть отпустить этого верблюда, оставить его, отпустить. Например, если у человека есть какая-то овца, воспользоваться которой невозможно. Невозможно. Или у него есть верблюд, получить пользу от которого никакую невозможно. Или у него есть осел, невозможно получить никакую пользу. То не грех, если человек его отпустит. То есть оставит его, отпустит, на нем не будет греха за это. Но если человек, например, скажет, ну если я этого сейчас верблюда оставлю, там отпущу, оставлю верблюда или осла, он умрет от голода, это будет мучительная смерть. В таком случае можно или нет? Шейх Усаймин говорит, да, здесь есть, конечно, уточнение. Здесь есть уточнение, тафсиль. Если это такое место, где плодородное, там, где много травы, где может это животное жить, есть вот эту траву, эту пищу, то пусть его оставят, нет проблемы. Если не так, то тогда как? Можно ли, если содержать это животное, что невозможно или трудно, и пользу получить никакой не может от него, то в таком случае, Шейх ибн Усаймин говорит, конечно, это животное умертвить, это в отношении этого животного будет наиболее удобным, это в отношении этого животного будет наиболее милосердным, потому что пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, «Иза катальтум фахсину аль-китля», если вы убиваете, то убивайте как хорошим образом. То есть, да, если это животное, и смотреть его человек не может, и пользы от него нет, хорошо, а где-то оставит, будет умирать мучительно от голода это животное, то в таком случае, что будет милосерднее в отношении этого животного? Да, умертвить его каким-то способом, который что, не причинит мучения этому животному. Дальше, следующий вывод из этого хадиса, что если человек увидел у своего брата там какую-то неприятность, там недостачу, какую-то проблему и так далее, то делает дуа за брата, делает дуа, молится за своего брата. То есть, если ты увидел, что у твоего брата какая-то проблема, какое-то несчастье там, или он там обеднел, бедный, нуждающийся и так далее, то делает дуа. Делает дуа, проси у Аллаха Субхану Тааля за этого брата. Проси Аллаха Субхану Тааля для этого брата, молись за него. Потому что пророк алейхиссалату, откуда бы этот вывод мы взяли? Потому что пророк алейхиссалату саму совершил дуа за Джабира, алейхиссалату Тааля, когда увидел, что его верблюд уже не может бежать, не может продолжать путь. Следующий вывод из этого хадиса. Здесь, конечно, вот такое великое знамение, дарованное Аллахом, посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, которое заключается в чем? Что пророк, алейхиссалату вассалям, ударил этого верблюда, помолился за него, ударил его и побежал потом этот верблюд так, как никогда не бежал до этого. Следующий вывод из этого хадиса, что если есть нужда, то можно побить животное, ударить его. Ударить его можно, ну, как подгоняют, например, животное, если подгоняют, то его что? Ударяют, да, несколько. Но только, конечно, чтобы это не был какой-то удар мучительный, наносящий увечья, страдания животному, нет. И шейх Русамин говорит, нельзя бить в такое место, что удар окажется вредным для животного. Нельзя бить, например, по глазам, нельзя бить по лицу, нельзя там бить по какому-то месту, где будет вред. Но можно там где-то по бедрам ударить, там, да, где-то там по ребра у него или по спине и так далее. Откуда взят этот вывод, что пророк, алейхиссалату вассалям, он ударил верблюда Джабира, радиаллаху талям. Следующий вывод из этого хадиса, это то, что правитель, здесь сказано имам, но когда говорится имам, то подразумевается, мы вчера с вами говорили, кто? Правитель, да, не имеется в виду имам мечети, имеется в виду, кто правитель. Дозволенность для правителя вести куплю-продажу, торговлю с подопечными. Можно. Как это сделал пророк алейхиссалату вассалям здесь? Заключил торговую сделку с Джабиром. Пророк алейхиссалату вассалям, кто он? Он посланник Аллаха, и он правитель мусульман, он имам мусульман, руководитель мусульман. Поэтому руководитель, правитель, он может заключать какие-то торговые сделки, покупать, там, продавать, вести торговые отношения со своими подданными, это не считается чем-то низким, не считается чем-то недостойным. Тем более это касается ученого. Ученый может это делать тоже с простыми людьми, вести какую-то торговлю, торговать с ними, покупать у них, продавать им тоже. Нет ничего зазорного здесь, потому что некоторые думают, что это зазорно. Абу Бакр, радиаллаху тааля ан, когда он стал халифом и ему дали присягу, он стал халифом, он отправился на рынок и стал покупать, продавать. И люди сказали, я халиф, это Расулилля, о преемник, халиф это преемник, да, о преемник, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, то есть во власти. Иджлис фи бейтик, сказали они ему, сиди у себя дома, то есть занимайся своими делами, то есть зачем ты ведешь эти торговые дела, торгуешь, покупаешь, продаешь. Мы тебе назначим какое-то жалование назначим тебе из казны мусульман. Да, и было назначено ему жалование из казны мусульман, чтобы он занимался что более важными делами. Но, конечно, то есть в общем это дозволено для правителя. Но, шейх Русамин говорит, конечно, времена меняются, положение меняется. И если в каком-то обществе уже так сложилось, что какой-то крупный ученый, или там правитель, амир и так далее, покупает и продает, занимаясь этими делами, и это считается каким-то недостатком, считается каким-то пороком, то вот тут вот можем ли мы сказать, что в таком случае человеку нужно защитить себя от того, чтобы люди что говорили о нем плохо, умоляли его достоинство, если это умаляет его положение. Шейх Русамин говорит, да, в таком случае учитывается это, принимается это во внимание. Почему? Потому что это же не ибада, это же не поклонение, это просто некий мирской вопрос. Если бы это было ибада, было бы поклонение, мы бы тогда сказали, неважно, что говорят люди, то, что приказывает Аллах, то и делаешь. Да? Это поклонение Аллаху, субхану ва тааля. Но этот вопрос уже касается чего-то не ибада, а чего? Ада. Есть ибада, а есть ада. Ибада – поклонение, ада – просто обычные мирские дела. И вот если у людей так принято, что не подобает каким-то людям, уважаемым, высокопоставленным правителям, там, и ученым, вот так непосредственно заниматься торговлей, то ничего, если не будут они это делать. Особенно, говорит Шерусамин, если это кады. Особенно, если это кады. Кадыю не следует вообще в эти дела пускаться. Почему? Потому что может быть что? Что люди начнут специально, когда ведут с ним какую-то куплю или продажу, начнут перед ним заискивать, уступать ему. Ради чего? Почему? Потому что он судья. Потому что он кады, и может быть в один из дней он им пригодится. И они могут от него какую-то пользу получить. Да, и поэтому что? Начинают ему уступать в торговле, дешевле продавать или покупать подороже. То есть особенно это касается кады. То есть в общем правитель может продавать, покупать, может, проблем нет. Это дело пророк саллаллаху алейхи ва саллям, это дело кто? Абу Бакр, как сказано было. И ученые то же самое. Но если есть проблема, что это видится зазорным, это как-то унижает достоинство, это умаляет положение и так далее, или какой-то вред есть, как это кады, то тогда это учитывается. Дальше. Следующий вот из этого хадиса. Можно человеку, который занимает более высокое положение, более почетный, почтенный, более уважаемый человек, можно ему ответить словом «ля», словом «нет». Как это сделал Джабер? Джабер, радиаллаху тарал, когда пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал ему, что «бей они, продай мне это верблюда», что ответил ему Джабер? «Ля». Сказал ему «ля». «Нет». Можно. Кто самый уважаемый, самый почтенный из всех людей? Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Вне сомнения. Но несмотря на это, Джабер ему говорит, что «ля». Говорит ему «нет». Шейх Усаймин говорит, конечно, у нас так сложилась такая традиция. Есть, что неприлично, обращаясь к какому-то уважаемому человеку, говорить «ля». «Нет». Да? А используют всякие выражения, там они, арабы саляма так говорят. Ну, типа, как «будьте здоров», там, и так далее. Как бы это слово «будь здоров», оно «будьте здоров» означает, что «не могу», да, «не сделаю этого», «нет», «отказ». Шейх Усаймин говорит, но вот что здесь сказать? Скажем ли мы это, что это некий отход от сунны, что человеку нужно быть непосредственным, нужно прямым. Если нужно сказать «да», говорит «да». Если нужно сказать «нет», то говорит «нет». Шейх Усаймин говорит, конечно, можно сказать. То есть вот этот обычай, что нельзя говорить «ля», неприлично говорить «нет», а нужно как-то другие выражения использовать. Можно сказать, что это некая чрезмерность. Это некое уже изощрение, некое излишество в оказании почета. Ну, с другой стороны, можно сказать, что если это орф, если такая традиция в этом обществе, то тогда ничего. То есть это считается из адабов, да? И если, например, человек отцу своему скажет, когда тот его о чем-то попросит, скажет ему слово «ля», то это будет выглядеть неприлично. Это будет выглядеть неуважительно, нарушением адаба. Поэтому говорят они «саляма так», там, да, или говорят там, «ля акдир», там, не получается, или что-то в этом роде они говорят. А говорить «ля» – это не из адабов, это не из благопристойности. Также между людьми, когда у них какие-то взаимоотношения между собой, если они считают, что неприлично, то, может быть, есть основания, говорит Шейх Усаймин, в таком случае использовать какие-то другие фразы. Ну, в общем, что? В общем, это можно. И даже, может быть, Шейх Усаймин говорит, есть в этом что? В уклонении от этого некое уклонение от сунны, некая чрезмерность, некое излишество. Но в то же время в некоторых случаях и принимается в расчет что? Орф. Принимается в расчет орф. Дальше традиция, то есть. Следующий вывод из этого хадиса. Дозволенность просить продать нечто. Дозволенность обращаться к хозяину и просить его, хозяину какой-то вещи, просить его продать и проявлять настойчивость в этом. Можно. Это не считается аль-мас'аль аль-макруха. Что такое аль-мас'аль аль-макруха? Вот это вот нежелательное, порицаемое обращение с просьбами к людям. Да? Мы знаем, что обращаться к людям со всякими просьбами, просить у них что-то, да, это что, если нет нужды особой, это макрух, это нежелательно. Но в то же время хадис указывает на то, что просить продать что-то и проявлять настойчивость в этом можно, потому что пророк, алейхиссалату вассалям, Он сказал, продай мне. Хотя тот человек, Джабер, что сказал? Сказал нет, но Пророк сам настаивал. То есть, если есть в этом какая-то что, какой-то резон, какая-то польза, что-то важное есть в таком случае. Следующий вывод из этого хадиса. Хадис указывает нам на то, что при купле-продаже должна быть определенность цены. Та'ин ас-саман. Должна быть определенность цены. Откуда мы взяли этот вывод? Что должна быть определенность цены? Пророк Сусам говорит, би'ни би-укия. Продай мне за окию. Продай мне за окию. Окия в своей основе, это что, если это серебро, то 40 динаров. Да? Но здесь, может быть, это речь идет о чем? Об окии золота. Да? То есть, как бы то ни было, определенность цены – это нечто обязательное в любой торговой сделке. Точно так же условием является, что обязательным является, что определенность товара. Саман – должен быть определенная цена, стоимость. И мусамман – сам товар тоже должен быть определенным. Потому что если не будет определенной при заключении торговой сделки цена или товар, то это что такое? Это джагаля, неизвестность, это гарар, неопределенность. А пророк, алейхиссалату вассалям, как мы с вами проходили до этого, запретил что? Бей'уль гарар, торговую сделку, в которой есть неизвестность, есть неопределенность. Если человек просто с другим человеком сказали друг другу, этот сказал, все, я тебе продал, тот сказал, я купил, а за что, за какую цену, неизвестно. Понятно? Не определились. Ты купил у него? Да, купил. А почем? Не знаю, мы не определились еще с ценой. Действительно ли торговая сделка или нет? Понятно? Вопрос сейчас. Действительно или нет? То есть, скажем ли мы, да, торговая сделка недействительна, потому что здесь есть неизвестность? Или мы скажем, она действительна, но поскольку цена не установлена, стоимость не установлена, значит, будет браться за основу, что самануль мисль. Самануль мисль, то есть цена, которая обычно бывает в таких торговых сделках. Самануль мисль. Ну, например, чтобы было понятно, махр. Если не оговорен махр, женился человек уже на женщине, спросили, а махр какой? И махр не был назначен никакой. Да? И предположим, между ними есть какой-то спор там и так далее. Что будет установлено в качестве махра в данном случае? Махруль мисль. Махр подобный махру, который дается подобного рода женщинам. Такого уровня, там, такого положения. Да? Со стороны вот такого положения мужчин. Сколько бывает махр мисль? Обычный махр. Вот так и здесь тоже. Итак, у нас сейчас два варианта. Либо торговец такой недействительно, либо действительно. А стоимость какая устанавливается, поскольку между ними разногласия возникли уже потом, что? Мисль. То есть обычная стоимость, да, которая бывает вот для такого товара. Шейх Усаймин говорит, в мазабе, то есть в ханбалийском мазабе, считается, что торговая сделка недействительная. Ну, Аллаху Таалям, так оно и есть. Да, торговая сделка недействительная. И мы будем говорить людям так, что она недействительная, чтобы люди знали это правило, что недопустим гарар, недопустима неопределенность. Но если даже сказать, что все-таки она будет действительна, то тогда ценой будет что? Самануль мисль, то есть цена, которая обычно бывает в таких случаях, проводя параллель вот с никахом, говорит Шейх Усаймин. Если что-то не ясно, то вы в конце спросите, да, биизниллахи тааля. У себя фиксируйте просто. Следующий вывод из этого хадиса. Хадис указывает на то, что продавец, он может поставить в качестве условия, в качестве оговорки при купле-продаже возможность получить какую-то пользу от проданного. Воспользоваться как-то проданным. Польза, как по-арабски, манфа. То есть человек что-то продает, но ставит условием, что он как-то воспользуется вот тем, что он продал. Откуда взят этот вывод? Что это можно? То, что Джабер, он поставил условие пророку, алейхиссалату вассалям, такое, что он доедет на этом верблюде, хоть он уже продал его пророку, алейхиссалату вассалям, доедет на нем до дома, до Медины. И пророк, алейхиссалату вассалям, он одобрил. Он же не сказал, так нельзя. Он согласился с этим посланником Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. В то же время, когда В одной из торговых сделок было выдвинуто недозволенное условие, проколи сарату сарам, высказал, что порицание – это что? История Барира, которую мы с вами сегодня упоминали, когда хозяева Барира сказали: «Айша, мы тебе продадим, но вуаля, будет нам». Да? И Проксусарам высказал порицание, объявил это условие недействительным. Кто-то может здесь сказать: ну вот мы берем этот вывод отсюда, но ведь пророк алейхиссалату вассалям же на самом деле-то и не хотел покупать это верблюда. На самом деле-то он не хотел покупать это верблюда. Он так вроде как купил, но он же потом отдал и верблюда, и эту стоимость, деньги тоже отдал кому? Джаберу. Ну и что? Ну и что? Это не мешает нашему выводу сделать этот вывод, потому что Джабер-то не знал этого. Джабер-то не знал, что Проксусарам потом вернет ему верблюда эти деньги. Он-то думал, что да, он продает по-настоящему, все. То есть, действительно была купля-продажа на самом деле. И он поставил это условие, и Проксусарам принял это условие. То есть, это было что? Настоящая торговля по своей форме. По своей форме. Хорошо, теперь такой вариант. Если... Вы со мной? Если продавец ставит в качестве условия манфа, то есть получение какой-то пользы, не от того, что он продает, а от чего-то другого, и ставит покупателю такое условие. Например, говорит: я тебе продаю вот это за 1000 риалов с условием, что я поживу у тебя в доме неделю. Понятно или нет? Сейчас он не продал ему дом, продал там машину или что-то. Говорит: я продаю тебе за 1000 реалов с условием, что у тебя дома поживу. То есть условия пользы, получения пользы не от того, что он продает, а от чего-то другого. Можно или нет? Конечно, факии говорят, что нет, нельзя. Почему? Потому что это такой договор, который объединил в себе сразу две вещи. С одной стороны, это купля-продажа, с другой стороны, это иджара, то есть аренда. Ведь если он поживет там неделю, это как бы что уже является иджара, аренда. Это получается совмещение двух договоров. Договора бе, продажи, и договора чего? Иджара, то есть аренды. То есть если он хочет там пожить, получается, что вот это его жительство там, это часть цены уже. Это часть цены. Получается, объединил он в одной сделке бе, продажу, и иджара, аренду. Говорят, они объединять вот так два договора в одном договоре, это нельзя, это харам. Да, так говорят факие, говорит Шейх Усаймин. Но Шейх Усаймин, он не согласен, он говорит, все-таки правильное мнение в этом вопросе, что можно, можно здесь объединить вот так вот куплю-продажу, в то же время что с условием, что он поживет там. Хоть даже это аренда будет считаться, да, но можно. Почему, говорит он, почему можно? Какой далиль? Какой довод? Он говорит наоборот. У вас какой далиль, что нельзя? Какой далиль не разрешает это? Ведь основой в вопросе шурут, условий, в вопросах договоров, основой является что? Хиль, алибах, аль-джаваз, то есть дозволенность. Пока не будет далиля, довода на запрещенность. А здесь нет никакого довода на запрещенность. Действительно, в этой ситуации там есть риба. Есть риба? Нет, риба нет, ростовщица нет. Есть неизвестность какая-то? Неизвестности нет. Лульм какой-то есть? Зульма тоже нет. Хорошо. А если теперь что-то случилось с этим вот имуществом? Понятно или нет? Человек продал, другой купил. Поставил на условие, что он будет пользоваться какое-то время. И тут теперь с этим что-то случается, с этой вещью. Понятно или нет? Кто несет ответственность? Даман, ответственность на ком? Если вот этот вот продавец, который поставил условие, что он будет пользоваться, он допустил таадди, то есть переход за рамки дозволенного, или наоборот допустил упущение, тафрит, то значит это его вина, значит он будет нести ответственность. А если он не допустил таадди, то есть переход за границы, понятно или нет, и упущения тоже никакого не допустил, то в таком случае Тот, кто купил, тот и отвечает, потому что это уже живое имущество. Правильно? А этот продавец, бывший хозяин, он в данном случае просто амин. Кто такой амин? Тот, у кого что-то находится, как бы на хранении, он как доверенное лицо здесь. Понятно или нет? Он просто амин, он просто доверенное лицо, он уже не хозяин этой вещи. И если с этой вещью что-то случается не по его вине, он не перешел границ в том, чтобы дозволено ему было делать, да, и он не проявил никаких упущений. Какое может быть упущение? Взял, поставил на трассе вот так машину, например, да? Понятно или нет? Это перешел границы, например, в пользовании, да? Или, например, взял, оставил дверь вот так открытую машины, ключи там и ушел. Хорошо, машину угнали. Это что? Это упущение. В таком случае он будет нести ответственность. Если он ничего этого не делал, что-то случилось, то в таком случае ответственность что будет уже не на нем, а на ком? На том, который купил, потому что он уже хозяин. А этот просто доверенное лицо в данном случае здесь. Он здесь амин. Хорошо, следующий вывод из этого хадиса. Манфа'а. То есть вот это вот пользование, которое ставится в качестве условия, оно тоже должно быть каким? Известным. Должно быть известным непременно. Откуда взят этот вывод? Джабер говорит, доеду до своей семьи. Он же не говорит, я буду на нем ездить. Да? Условие, но я буду на нем ездить. Нет, он говорит, доеду только вот до Медины, до своей семьи. Где его семья находится? Известное место. Они были в Медине. А почему? Если было бы неизвестно, то что это было бы? Это было бы джагаля, это был бы гарар, это было бы неизвестность, правильно? Торговая сделка, в которой есть неизвестность, это называется как? Гарар, это называется неопределенность, и нельзя. Пророк алейхиссалату вассалям запретил, потому что бей аль-гарар. Вот это вот таин, то есть определенность. Определенность в условии пользоваться, она может быть связана с местом, как, например, человек говорит, я делаю какую оговорку? Я делаю условием, что я доеду там до своего города, да, например. Здесь место. Известность связана с чем? Определяется чем здесь? Местом. А может определяться чем? Временем. Человек говорит, я делаю оговорку только в качестве условия, что я буду пользоваться неделю, да, или буду пользоваться месяц. И то, и другое дозволено, если условие, оно становится известным, исключение известно с точки зрения времени или с точки зрения места, то это дозволено. Ясно? Потому что это уже становится чем-то определенным. Продает Омару, нашему брату Омару, да, продает... Некий человек дом, продает дом. И он говорит, я тебе дом продаю, но с условием, что я поживу в этом доме до тех пор, пока сам не куплю себе жилье. Я же где-то жить должен тоже. Пока я не куплю жилье, поживу в этом доме. Можно или нет? Нет, нельзя. Почему? Потому что это джагаля, это неизвестность. Мы же не знаем, когда купит этот человек дом. И вообще, купит ли он его или не купит. Когда у него появится такая возможность. А если даже появится возможность такая, то купит он или нет. И вот это исключение, или этот шарт, это условие, оно здесь будет чем? Неизвестным. И входит в понятие чего? Ну, говорите. Бейюль-гарар, да. Хамдулилля. Вы знаете этот термин, баракуфик. Следующий вот из этого хадиса. Хадис указывает нам на то, что дозволено шерафи зимма. То есть покупка под ответственность уплатить. Покупка под ответственность уплатить. То есть позже. Это называется физимма. То есть сейчас человек не дает сразу, а стоимость уплаты ее физимма, то есть что? Под ответственность, что он уплатит. И здесь, смотрите, не устанавливаются именно конкретно вот эти вот деньги, которые в этом кошельке, например, да, а просто что? Называется сумма, сколько, там, или как-то описывается, да. И на нем теперь ложится на него эта ответственность, и он потом что? Даст это, даст потом эту стоимость. Ясно или нет? То есть, еще раз, вывод. Дозволенность чего? Шира покупки физимма, то есть под ответственность уплаты. Под ответственность уплаты, то есть позже. Да, конечно, стоимость, она оговорена, сколько, все. Но оно просто на ответственность его. И сейчас вот, нет, мы не можем сказать, это вот, которые вот эти в кошельке, там, или они там, или тут. Просто столько я тебе должен, все. Следующий вот из этого хадиса. Хадис указывает нам на то, что можно покупать в долг. Можно покупать как? В долг. День. Но, конечно, мы должны сказать, что это при наличии нужды. Это при наличии нужды. Ну, кто-то может сказать, ну, Пророк Саусалим же здесь, то есть мы такой вывод делаем, что можно покупать в долг, но Пророк Саусалим же здесь, он на самом деле-то не хотел купить. Он же в конце что говорит Джаберу? Говорит, ты думаешь, я торговался с тобой, чтобы купить твоего верблюда? И поэтому мы не можем такой вот из хадиса сделать. Мы говорим, даже если так, есть другие доводы. Пророк алейхиссалату вассалам, он покупал в долг. Более того, умер пророк алейхиссалату вассалам, когда его кольчуга была заложена, в залоге была у кого? У иудея за еду, которую купил пророк алейхиссалату вассалам в долг. Понятно или нет? То есть в долг покупать можно при наличии нужды. Следующий вот из этого хадиса, хадис указывает нам на хикма, на мудрость пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Следующий вот из этого хадиса, это дозволенность мумакаса. Что такое мумакаса, мы говорили с вами в начале урока. Что такое мумакаса? Мумакаса? Торг, да, торговаться, дозволено. От какого слова? Макс. Макс это что такое? Накс, то есть уменьшение, потому что покупатель просит уменьшить цену. Чем же говорит, например, пример такой. Хочешь ты купить книгу, тебе продавец говорит, стоит 10, ты говоришь ему, нет, дай мне за 8, он говорит, нет, ты говоришь ему, дай за 8, он говорит, нет, говоришь ему, ну дай за 9, он тебе говорит, нет, вот это что, это мумакаса. Это мумакаса. Это можно, и это не считается чем-то недостойным, чем-то зазорным, и это не считается просить у кого-то деньги. Кто-то скажет, получается, это у него как бы вы спрашиваешь деньги, да? Это не считается просить деньги. Почему? Потому что ты торгуешься с ним, чтобы дать ему что-то взамен. Правильно? И вот есть какая-то замена этого, эквивалент этого. Поэтому нет проблем, тем более, что это делал пророк, алейхиссалату вассалям, сам. Хорошо, а вот это вот торг, торговаться вот так, может быть, это создание затруднений в купле-продаже? А? Может быть, создание затруднений в купле-продаже или нет? Нет. Почему? Потому что тот человек, который с кем-то ведет торг, может не соглашаться просто и все. Ну, хочет он, что уступит, хочет не уступит. Поэтому здесь нет никаких затруднений. То есть создание каких-то трудностей, там, нажим на партнера и так далее. Здесь ничего нет. Создание затруднений для другого здесь нет. Когда будет создание затруднений? Когда будет создание проблем для человека? Для партнера, с которым ты ведешь торговую сделку. Когда ты не имеешь чего-то стабильного, и все время твои слова меняются. Все время ты колеблешься. Вот это проблема для другой стороны. Это действительно проблема. То он один раз тебе говорит, вроде уже договорились, он тебе говорит, продаю. Потом говорит, не продаю. Хорошо. То продал, то не продал. Или в передаче тебе товара тоже. То он говорит, завтра дам, то послезавтра. И тоже тебя мучает этим самым. Или наоборот, покупатель, да он никак не дает стоимость и так далее. Вот это вот, да, создание затруднений. Хорошо, если кто-то спросит, а что лучше? Торговаться или не торговаться? Торговаться лучше или лучше сказать «на» и «дай»? Как лучше? Сильвин Самин говорит, здесь необходимо уточнение. Если ты знаешь, что продавец, он правдив, что он не добавляет лишнего. Он правду говорит, он не добавляет лишнего. То в таком случае, конечно, то есть что вот это есть цена, такая цена у этого товара, то в таком случае, конечно, благородство подразумевает, что ты с ним не будешь торговаться. Благородное поведение подразумевает, что ты не будешь с ним торговаться. Но если у тебя есть опасения, основания, что этот человек, он завысил цену, то в таком случае, да, торгуйся, и это уже будет в таком случае проявление благоразумия, осмотрительности, да, чтобы не оказаться обманутым. Чтобы не оказаться обманутым. Вы помните, был хадис у нас, как один человек жаловался пророку алейхиссалату вассалям, который очень любил торговать, очень любил покупать и продавать. Да, у него было ранение, До этого он уже не мог так хорошо считать, не мог так хорошо понимать, но отказаться от торговли никак не мог. И дети его, семья, все удерживали его, говорили, не надо, не ходи, не покупай, не продавай, ничего, это все время тебя обманывают. Но он говорил, что не могу. Бывают такие люди, все время хотят что-то продавать, покупать. Ну, пожаловался пророк, алейхиссалату вассалам, что его обманывают. Что сказал тогда пророк сам ему? Когда ты будешь вот так вот покупать, продавать, заключать торговую сделку, то говори всегда ля хиляба, нет обмана. Нет обмана. Нет обмана, что это значит? Нет обмана, это значит, что у него, в случае, если его обманут, потом будет, что возможность расторгнуть эту торговую сделку, да? Хорошо, человек, если купил какую-то вещь, состоялась уже торговая сделка, потом он узнал, что ему продали по завышенной цене, может ли он отказаться от этой торговой сделки, может ли он потом после торговой сделки идти дальше торговаться с этим человеком или нет. Шейх Усаймин говорит, вот этот вопрос называется хияр аль-габн. Хияр аль-габн. Мы сами говорили, помните, есть хияр что? Аль-маджлис. Хияр аль-маджлис это что такое? Возможность передумать, расторгнуть торговую сделку, как для покупателя, так и для продавца, пока еще не закончился маджлис, пока не закончилось собрание, пока они не расстались друг с другом. Пока не расстались друг с другом, можешь еще передумать, сказать, нет, я не хочу продавать, тот скажет, я не хочу покупать, да, хоть я. Даже уж деньги, если дал, верни мои деньги. Это называется хияруль маджлис. Есть еще что? Хияру шарт. Это возможность передумать, которая что? Ставится в качестве условия при заключении торговой сделки, когда говорится, продал, все, твое, я купил, но договариваемся, что 3 дня у нас есть на возможность что? Расторгнуть торговую сделку и передумать. Это хияру шарт. А вот есть еще хияруль-габан. Хияруль-габан, то есть возможность передумать и расторгнуть торговую сделку. Из-за чего? Из-за того, что обделен оказался покупатель или продавец и обманут. Обделен и обманут. Вот этот вопрос так называется хияруль-габан. Здесь, конечно, у этого вопроса у него есть там свои условия. Некоторые уляма говорят, вот этот вот хияруль-габан, он возможен в 3 случаях. Только первый случай – это когда... Это называется мустарсиль. Это когда человек, он не знает стоимости вещи. То есть в неведении он находится, и его обманули. Хорошо. Он не умеет торговаться, не умеет торговать, не знает стоимости, его обманули. В таком случае можно. Второе это, то есть он так доверился этому человеку, да? Второе это... Манджуш, то есть когда наджиш сделано, что такое наджиш? Помните, мы с вами проходили, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, наджиш, не делайте наджиш. Что такое наджиш? А, кто скажет, что такое наджиш? Да. Взвинчивание цены. Да, как это происходит, взвинчивание цены? Когда поднимает цену кто-то, кто на самом деле не хочет купить этот товар, да, но для чего это делает? Чтобы другой купил дороже, чтобы навредить ему, чтобы он купил дорого. Или чтобы помочь кому? Продавцу. Как это делается, например? Подходит, видит, что кто-то уже покупает, торговался, да, торгуется по какой-то цене, хочет купить, и он, чтобы завысить цену, помочь продавцу и, наоборот, навредить покупателю, что говорит? О, почем ты продаешь ему за 10, я у тебя куплю за 15 такой товар отличный. Это называется, знаешь, специально взвинчивает цену, не хочет купить, но хочет навредить человеку или тому продавцу помочь. Вот в таком случае тоже есть хияр. То есть, возможно, что расторгнуть сделку, этот выбор есть. И третье, это они говорят, таляк перукбан. Помните, мы с вами проходили, встреча караванов. То есть, если кто-то выехал за город, и встречные караваны, которые едут в эту местность или в эту страну, перехватили их, и там у них что купили дешевле, а потом те приехали в город, оказалось, что их обманули по цене, то в таком случае тоже у них есть выбор. Но другие уляма говорят не только в этих 3 вещах, а вообще любой габан. То есть любой вот такой, если есть обделение вот такое со стороны партнера, то можно, но этот вопрос решается у кадия, решается у кадия. Мы с вами говорили, помните, что еще учитывается, что габан, вот этот вот, вот это обделение, этот ущерб или убыток, который понес покупатель там, или продавец, еще связано с чем? Когда он имеет право действительно вернуть себе расторгнуть сделку? С чем это еще связано? Связано с чем? С размером вот этого обделения или убытка. Почему? Потому что Кто-то скажет, ну там вот продают дешевле, а ты мне продал дороже. Но если это дороже, оно в рамках обычного колебания. Ведь цена же не может везде быть одинаково, правильно? То есть это не какое-то особое завышение. Да? Ну здесь стоит столько, тут там дороже стоит. То есть если оно в этих рамках, тогда нет права на расторжение сделки. А если это уже обделение, такой обман серьезный уже, цена, которая вообще для этого товара, она не свойственна, то в таком случае есть право. Дальше, следующий вот из этого хадиса, хадис указывает нам на щедрость, великодушие пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Что нам указывает на это? Что он вернул верблюда обратно и отдал деньги Джабиру, радиаллаху та'аля ан. Если бы пророк, алейхи салату ва саллям, забрал бы это верблюда себе, это было бы каким порицаемым чем-то? Кто-то мог бы высказать порицание, порицать? Нет. Почему? Потому что действительно состоялась торговая сделка, как положено, в форме торговли. Все было. Но пророк, алейхиссалату вассалям, он, конечно, имел в виду другое. Следующий вот из этого хадиса. Это уже вопрос гиба, то есть вопрос дарения. Вопрос чего? Гиба. Дарение. Как дарение по-арабски? Гиба. Да? Аль-гибату. Хадис указывает нам на то, что аль-вагиб, то есть тот, кто дарит, даритель, он должен прямо, четко указать на то, что это дарение, что он дарит, что он передает в собственность эту вещь. Потому что пророк, алейхиссалату ва саллям, что сказал Джаберу? Хузд джамаля кава дарахимак, возьми верблюда своего и деньги свои, фахуа лак, он верблюд тебе. Он тебе, то есть он твой. Если бы просто пророк Сусам сказал, возьми деньги, возьми верблюда, то, может быть, он имеет в виду не подарок, а просто пользуйся еще, попользуйся. Я даю тебе это как что? Как ария. Ария это что? Дать что-то во временное пользование. Поэтому, когда дарение, там нужно именно сказать, что это твое, все, передано тебе собственность, это подарено тебе. Например, кто-то дал тебе там ручку или часы или что-то в этом роде. Может быть, он дает тебе просто, чтобы ты попользовался, правильно? Как ария дает тебе это. Поэтому, если он хочет подарить именно, то должен сказать это прямо и четко. Как это сделал здесь пророк, алейхиссалату ва саллям? Он сказал, фахуа лак, он тебе. Следующий вот из этого хадиса, что не является условием, внимательно, при принятии подарка что-то говорить. Не является условием для действительности акта дарения. То есть, да, тот, кто дарит, он говорит ясно, четко, что это дарение. Но тот, кто принимает, от него не требуется никаких слов для того, чтобы было действительное, да, вот это, было действительным это дарение. То есть, если дал тебе кто-то подарок, сказал, это подарок, и ты просто взял это, то нет нужды говорить, я принимаю это как подарок от тебя, кабильту, там, или какие-то слова. Потому что пророк, алейхиссалату ва саллям, сказал Джаберу, возьми верблюда твоего, деньги возьми, это тебе. И не сказано, что Джаберу от него было потребовано, чтобы он сказал, я принял это как подарок. Да? Хорошо, такой вопрос спрашивает, а если пророк, алейхиссалату ва саллям, не хотел брать это верблюда, зачем тогда торговался с Джабером? Зачем тогда? Некоторые что говорят? Некоторые говорят, просто пророк, алейхиссалату ва саллям, хотел дать садаку, хотел помочь Джаберу, радиаллаху та'аля анху, как дать ему садака, но чтобы тому не было как-то обидно, чтобы не было там неудобно, поэтому обставил это все в форме торговли пророк, алейхиссалату ва саллям. А на самом деле, как бы был намерен дать садака. Сильный Самин не согласен с таким объяснением, он говорит, это такое безжизненное такое объяснение, оно не стоящее объяснение, обоснование. Видится, говорит он, что пророк, алейхиссалату ва саллям, торговался с ним, как бы с Джабером, чтобы как бы проверить его. Хорошо? Ну и научить Джабера, показать, как оно бывает, и для нас тоже, да, выводы здесь полезные. Сильный Самин говорит, чтобы проверить его, потому что, смотрите-ка, сейчас пророк, алейхиссалату ва саллям, ведь это же он взмолился, попросил Аллаха, чтобы этот верблюд стал нормальным там, или даже очень хорошим, да, чтобы он там стал быстро бежать. Хотя Джабер его хотел уже вообще отпустить, бросить его. И ударил пророк, алейхиссалату ва саллям. То есть причиной кто был того, что этот верблюд стал таким хорошим, у Джабера появился хороший верблюд? Пророк, алейхиссалату вассалям, его дуа за Джабера, там, да, то, что он ударил там, его и так далее, вот это знамение, которое Аллах даровал ему. Но несмотря на это, Джабер хотел до этого это верблюда вообще оставить, но потом что, вдруг он начал что, торговаться с пророком, сказал нет сначала, потом, да, конечно, он сказал, постеснявшись, он сказал, что просто это тебе пусть будет, у посланника Аллаха, подарок. Мы увидим с вами там дальше будут версии, да? Просто тебе пусть будет подарок. Но потом торговался с пророком алейхиссалям. Пророк Саусам сказал, нет, не подарок, все-таки я хочу купить у тебя. И он сказал ему, ты назови цену. Пророк Саусам сказал, он стал называть какую-то цену. И потом еще торговались они, мы с вами будем читать версии, иншаллах, тали, этих хадисов. То есть, как бы, природа человека такая. Природа человека такая, да? Разъяснение этой природы человека. Что пока у него была одна ситуация, он вел себя так, как поменялись обстоятельства, то человек сразу что тоже меняется. В зависимости от изменения обстоятельств. Это что касается данной версии.